Recording in
progress. Здрасте, дорогой Илья. Привет, привет.
Эй, Димыч, родной, привет.
Матч состоится в любую погоду. Все, я тебе скажу. Так, да, то есть там вообще. Я на самом деле, как я уже говорил, я просто, у меня такая есть этот занавесочка вот с изображением там пуэров. Ага. Сзади, да. Я себе сделал все пластиковые модели нефритов, короче, и могу теперь выступать из любой точки земного шара. Просто такую, знаешь, хоп, и типа, добрый день, раз, показываешь там какие-то...
Нефритов – это такие маленькие шарики, которые бросаешь в воду, они такие брунь, раздуваются, как гальки.
Слушай, я же вообще магазин, кстати, купил же в Китае, ну, на этом, на как он, на Алибабе. Просто сразу, он надувной.
А,
все, оп, и все сразу вместе.
Я
стол тебя... там, чайники, все дела, короче.
Посетители, вот это вот... посетители в очередь.
Посетители, короче, чайники, ну, все, что там надо, вот это вот, все вот это. Там все вот эти вот, все, короче, все это сразу под ключ, знаешь, то есть просто. Он причем вот в таком вот пакете, вот в таком,
я
знаешь?
Понял, да, да, да.
Да, размером с эту, с коробку из-под обуви, блин, переезжать. Дорого стоит, правда, ну ничего. Ну, слушай, технологии 21 век.
Знаешь? Дорого в смысле 118 юаней.
Не, ну это типа лакшери магазин, это как у тебя. У тебя еще типа с деревянной отделкой.
Да, 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 да.
У тебя метраж побольше.
Она в отдельной коробке продается.
Поэтому тут у меня, то есть, ну ты понимаешь, там типа юй брать будете, знаешь, опа, тебе раз в коробочке, а там, например, там 100 тысяч юй.
И надувные такие покупатели и покупательницы такие.
Нет, нет, это отдельно. Ладно, если ты их называешь покупателями, окей. Ты говоришь, покупать будете, нет, я вас накажу. Знаешь, ты вот про это говоришь.
Да, да? И ну, шарик, и все, да.
Ну, как надо, да.
Айо, шарик. Марселос.
Да, 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 да. That's dead, baby. That's dead. Слушай, а ну-ка, я вижу, что у тебя какая-то футболочка такая, просто плохо вижу. Не скажешь, что там написано такое, а? Что ж там такое? Ой-юй, ты жунь. Ну, это прекрасно.
Это да, вот фраза этого, я вот говорил же, чувака-то, который он там 12 века или какого-то исследователя, один из первых таких, ну, системных информации про нефрит. Вот там у него фраза, что значит жунь джа дж, дзюе. То есть, типа, коли жунь, значит юй.
Я, да, слушай, у нас два варианта. Либо мне надо попросить тебя, чтобы ты сделал там десятка, два, три таких футболок, либо я хочу, чтобы ты мне тогда иероглифы написал, я их тут как бы сделал.
Проще будет, наверное, тебе иероглифы написать.
Хорошо.
Что гонять-то?
Ну, они же там у тебя написаны как-то этим вот, каким-то там прямо вообще...
Нет, у меня есть там с десяток, ну, не знаю, может, штук 20 китайских шрифтов. Я выбрал более-менее такой понятный.
Класс, ну, очень круто. Очень круто. Очень прям круто. Вообще. Ну, прям видно, что ты там, у тебя много времени свободного.
Да, у меня его до хрена, ё-моё. Вчера пообщался с Сережей, с фотографом.
Да, Серый, привет, Ковалёв.
Класс. Да, Серега, лучше бы не общался, ё-моё, он мне выдал новую информацию, всякие страшные секреты, секреты мастеров, я сфотографировал, понял, все, что я до этого фотографировал, было неправильно, и теперь, соответственно, какие-то смешные 500 тысяч предметов и 800 миллионов чайников надо заново переснять, в другом режиме.
Слушай, ну... Поэтому Сергей милостиво, абсолютно, ну, безвозмездно приходит и фоткает нам, когда к нам приходит там что-то. Условно говоря, вот там нефритовый предмет.
Я тебе так скажу, потому что, ну, не так это все просто, как оказалось. То есть дорогой фотик, это не значит, что, как бы, коль скоро он дорогой, то ты фоткаешь, и он вообще сам все делает, и все шедевры.
Еще слушай, даже, ну, на самом деле, еще поэтому телефон не думаю.
То есть он и правда может, но и помудохаться с ним придется.
Не, ну слушай, зато Сергей пьет хороший чай. То есть,
да. Давай, родной.
Давай, давай. Всем привет. Давай, здравствуйте вообще. Самого вот, класс, наилучшего.
Ой. Слушай, вот для меня главным критерием, ну, как бы крутизны чая является то, что если можешь его пить в течение 2 недель.
Да, ты знаешь правильно.
И, думаю, ну, да. Ну, я имею в виду не в смысле, что ты технически можешь его в ротовую полость вводить, вот, а в смысле, что каждый раз пьешь и каждый раз, как в первый раз.
Да, есть такое, да. Но у меня такое далеко не с каждым, ну, далеко, ой, блин, даже далеко не с каждым, не с каждым,
какой
не с каждым.
Какой очень-очень-очень далеко, так я о чем и говорю. Если да. бы это было с каждым вторым, какой бы был бы в этом прок? А тут вот я вот просто копчуху наконец-то добил пакет, вот тот, что показывал.
Вы даже... заказал еще, да. Срочно заказал еще.
Нет, я у этого чувака забрал все, что было, и уже все на складике отложено.
Ну, слушай, я как раз сейчас вот вроде бы поехали наши вот эти вот еще очередные совместные пуэры. Вот эти вот.
Вот эти те. Те вот, которые.
Те и даже вот те. Те, которые тогда, которые после тех были сделаны. Да. Вот. И я надеюсь, вот как только они где-то здесь будут уже, я сразу же закажу и все остальное, потому что мы сейчас пробуем новую доставку. Ну, служба доставки.
Ты в курсе, мы записываем, да?
А, записываем?
Да.
А, все, понял. Ну, тогда... Я в домике. Так, дорогой дядя Илья, скажи мне, пожалуйста, я хотел узнать буквально один маленький вопрос. Вот у тебя перед тобой стоит чайник. Что это за чайник? Скажи мне, пожалуйста.
Вот это?
Вас... Да, да. Что это такое? Дровяной. Я вижу... Дровяной. Кто это? Кто это?
Это дровяной чайник. Дровяной.
Травяной?
Дровяной.
А, я понял. Это новый чайник или старый?
Ну, я думаю, новый. Ну, во-первых, он у меня новый. Я его недавно...
Да, да, да. Вот. Нет, нет, я имею в виду, у тебя он новый или у тебя он старый?
Не, у меня он новый, я недавно его взял.
Mm. Вот я просто к чему, смотри, я сейчас поясню, я же как этот, я как настоящий этот, ковбой, как бы, я там захожу издалека. Мне просто, ну, я вот на него смотрю, вижу его слабо, но, честно говоря, как бы у него есть прям, да, я из-за чего люблю все эти вот такие чайники, вот эти вот дровяные, ну, типа, причем, как бы, такие, я не знаю, что, могут быть там глазурированные, а могут быть вот эти вот, типа, там, эссенсы и все остальное, что они сверху, внутри, снаружи и сбоку выглядят исключительно как чайники невероятно старые, как бы, типа... Такое. То есть, типа, вот этот вот дровяной обжиг придает им такое, знаешь, некое визуальное, как бы, такое визуальное ощущение старины какой-то.
Так, не,
вот
ну, вот... зато и любим.
Так да, сказать. То есть, типа, такие изменения на них, как бы, типа, очень старые. И я бы хотел бы совершенно сегодня поговорить на неожиданную тему.
Ага.
Изменения нефрита. Парам-парам-пам. То есть, как бы, типа, изменения искусственные, изменения, ну, в смысле, если ты готов, изменения искусственные, изменения естественные, изменения какие-то грубые, некрасивые, для чего они вообще нужны, какие они бывают, что с чем, как, происходят ли они визуально за время нашей жизни, когда мы там натираем этот нефрит руками, носим его в кармане и вообще. То есть, а чайник – это... Отдельная тема. За чайники мы поговорим, возможно, в следующий раз. Отвечает Максим Поташов. Все. А теперь, внимание, правильный ответ.
Спасибо. Смех Гоголя 2,5 часа. Это изменения. Ну, во-первых, надо... Как это? Эта тема такая достаточно обширная. Да? Почему они и все такое... Вот, насколько я понимаю, интерес к нефриту, естественно, уже существует давным-давно, вот, и он, естественно, соседствует вот с той темой, о которой мы говорим уже последние несколько передач, это вот преклонение перед древностью и, соответственно, интерес ко всем артефактам древности, будь то... там живопись, каллиграфия, нефритовые предметы, предметы из дерева, бронзы, мебель, ну и вообще все, что можно. Вот, все то, что имеет способность сохраняться, вот, приобретая, так сказать, вот эту вот патину времени сверху, Вот, оно все китайцами невероятно ценится, и нефрит, естественно, не является исключением. Поэтому, значит, люди всегда искали старые предметы, то есть это такая отдельная история, старые предметы. Но они, их, они не имеют на самом деле непосредственного отношения к старым, потому что есть еще, у китайцев есть такое четкое деление, называется Лао Юй, то есть старый нефрит. И это имеется в виду в первую очередь сам по себе предмет старый. Долго находится в пользовании, так сказать. Ну вот, условно говоря, его сделали там 200 лет назад, и он уже там побывал не в одних руках, его там натирали, и в результате у него образуется, соответственно, жунь. Вот тот самый, вот эта вот наработка, еще ее иногда называют баодян. Но баодян, то есть вот тоже такая вот эта вот покрытая маслянистость и все, все такое. Баодян – это более широкое понятие, которое в том числе включает и вот эти вот всякие изменения на камне. Это тоже баодян. И жунь тоже баодян. Вот. Так, ладно. Значит, откуда взялась тема изменений на нефрите? Соответственно, предметы в первую очередь разрывали могилы. Потому что я думаю, что даже не в первую очередь, а как раз, собственно говоря, вот это вот разрытие могил – это основной источник древних нефритов, потому что нефрит еще бывает гу-юй, древний нефрит. Гу-юй. Лао-юй и гу-юй. Гу – это древний, лао – это старый. Гу имеется в виду вот эти вот все артефакты Лянчжу Вэнхуа, Хуншань Вэнхуа, Луншань Вэнхуа и всякие прочие другие Лунхуа, плюс, соответственно, там династия Шан, Джоу, Хань, это все называется гуюй, потому что это то, что отстоит от нас на там тысячу и больше лет, и, соответственно, такой нефрит, если такие камни вообще доходят до нашего времени и кому-то попадают в руки, такой нефрит называется гуюй нефрит или гаогуюй, то есть нефрит высокой древности. Соответственно, подавляющее большинство предметов подобного рода раньше добывалось из могил.
Ну, естественно.
Я думаю, что заниматься там вот археологическими раскопками люди начали сравнительно недавно. Ну, мне так кажется. Вот, и поэтому, соответственно, основной источник вот этих вот древних предметов, настоящих имеется в виду древних предметов, он был в древних могилах, которые разрывали и, соответственно, продавали. Существовали вот эти вот черные копатели, они же разбойники, их там ловили, сажали, казнили. Но так как дело было сильно прибыльное, потому что в могилы часто, особенно богатых людей, дофига чего накладывали их, всякого разного, да, ну, включая и нефриты, и золото там и так далее. Соответственно, промысел этот не прекращался никогда. И, собственно говоря, большая часть нефритов подобного рода, они как раз оттуда. А так как они лежали в могилах в земле, то нефрит взаимодействовал, во-первых, ну, собственно говоря, с телом человека, потому что камень размещали на теле. Плюс зачастую так бывало, что, например, там какая-то кожаная одежда, которая тоже разлагаясь, распадалась на какие-то элементы, взаимодействовала.
Бронза,
бронзовые предметы, кожаные, ну вот органика. Органика, распадаясь, постепенно проникала, значит, вот в микро там трещинки камня, вот, и, соответственно, создавала такие причудливые узоры.
Как бы, типа проникая
разного цвета, да. Причем там, значит, вот ученые, ну, кто этим занимается, они, соответственно, сразу, они там по цвету и фактуре вот этих вот изменений на камне, они могут достаточно уверенно понять, что это там вот лежало там на какой-нибудь кожаной одежде украшение, кожа разлагалась, плюс там еще и тело, соответственно, тоже туда добавило, и тогда вот, соответственно, цвет там такой-то. Если лежала рядом бронза, то тогда, значит, соответственно, цвет изменения там какой-нибудь черный в зеленуху. Плюс, значит, соответственно, помимо этого, соответственно, и сама земля, да, потому что могила так или иначе все равно в конце концов разрушалась, и это все оказывалось в земле, которая, естественно, в себе содержит тоже огромное количество всякой разной органики. И поэтому, соответственно, если вдруг там получилось так, что там рядом была киноварь,
да,
красненькая такая, то, соответственно, да, изменения приобретали там красный цвет. Если там еще что-то, то еще какой-то. Я вот забыл, взаимодействие еще с каким-то элементом, оно в результате этого появился нефрит, который стал называться Дзигубай.
Я понял, да. Белый петушиный
знак гриб. Куриной кости, да. То есть белый, вот этот белый налет такой сверху, который, соответственно, сравнили с косточкой курицы.
Сейчас я его прям несу.
Ага.
Говори, говори. У меня вопрос такой, и как бы, если можно, скажи мне, пожалуйста, а это все изменения во времени слишком большие, растянутые? Вон, смотри, какой предмет.
Да, да, вот хуншаньская вот эта вот неизвестная хрень, но вообще зашибенная. Да, 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 да.
Вот капец, это
подобного рода, да.
И тут вот как раз вот такие вот изменения.
Угу.
Вот. Да, белизна куриной кости, да.
Изменений этих было, ну, там множество, и, насколько я понял, это один из основных критериев оценки предмета на древность, потому что существует, существует у специалистов понимание, с какой скоростью происходит проникание в камень там того или иного, чего-то, с чем он взаимодействовал. Да. И, соответственно, если это все просто сверху как такой пленочкой, то,
понятно.
Если же очевидно, что камень целый, то есть какой-то такой глубокий, такой сильной трещины нет, через которую это могло проникнуть быстро, а камень целый, но при этом в нем видно, что это все проникло очень глубоко внутрь него, то, соответственно, вот по глубине проникновения вот этих вот темных, изменений камня, судят, это один из основных критериев, потому что, собственно говоря, нефрит, ему там, там 10 миллионов лет, да, песочек там какой-то или еще какая-то киноварь, которая в него проникла, ей тоже 10 миллионов лет, как бы, да, поэтому, судить о, собственно, изделии, достаточно сложно о его древности, потому что камень уже древний.
Там я понимаю, что люди, как бы, которые...
И поэтому, когда проникновение уже очевидно, что в изделие происходило, да, то тогда, соответственно, вот по этому времени судят о... Ну, это один из критериев оценки того, насколько предмет древний. Вот.
Происходит долго, условно говоря, для того, чтобы на нефрите появились какие-то там, визуально какие-то изменения. Это надо, чтобы
судя по всему, да, потому что он минерал такой достаточно вязкий, я так понял, что да. Я так понял, что, это такой достаточно длительный процесс. Вот, точные цифры назвать не могу, но судя по тому, что это является таким существенным критерием, во всяком случае, до недавнего времени являлось, вот, поэтому, соответственно, если люди судили там о 1000-2000-3000 лет, да, то, соответственно, естественно, насколько я так понимаю, тоже может быть более там какая-нибудь активная среда, менее активная среда, да, то есть тоже всякие разные аспекты присутствуют. Некоторые предметы, например, попадали в огонь, и в результате обгорания там происходили тоже какие-то трансформации в камнях, да. Вот. И, соответственно, учитывая весь вот этот вот пиетет китайцев к древним предметам, который еще густо завязан на вот этой вот даосской теме, что, истинная красота подобна куску необработанному куску дерева, да, то есть вот эта вот любовь к вот этим вот деревяшкам, поеденным червячками, там, знаешь, да. Там вот всякие разные люди, например, покупают вот такие деревяшки, вот с такими понимаешь, да. И это считается там, ну, как бы красивым и все такое, да. То есть, коль скоро существует такой подход к оценке предметов, то, соответственно, все эти изменения, они как-то, так сказать, очень элегантно влились вот в этот вот огромный плотный поток под названием ЮЙ, никаким образом его не испортив, а только, так сказать, расширив, разнообразив и украсив. Да? Поэтому, соответственно, уже наличие в какой-то момент, наличие там вот этого изменения, оно, значит, во-первых, ну, создавало иллюзию, что гарантированно старый предмет, вот, плюс, значит, ну, имело еще и эстетическую ценность. То есть, помимо того,
что... Это капец. То, что? То есть, эти изменения, они еще красивые, то есть, в смысле, ну, это еще... Ну, очень-очень эстетически красиво.
Да, о том и разговор, что, как всегда, практичные китайцы соединили крайне практичную вещь как изменение, как критерий оценки, ну, стоимости предмета, по сути дела, да, ну, один из аспектов – это стоимость, да, потому что чем древнее, тем дороже и все такое, да, никто бабки не отменял, и в Древнем Китае в том числе. Вот. И одновременно с этим оно же и благодаря тому, что это повышало стоимость, каким-то таким раз и уже и эстетически тоже стало самостоятельно, то есть эстетика этого вот этого изменения, она стала тоже самостоятельным явлением. То есть не только что вот типа, ага, есть пятно, значит дороже, да, и все. То есть оно как бы неважно, какое оно, нет. Уже это стало самостоятельным, вот, эстетическим таким вот явлением, предметом. И вот, вот эти вот все вот эти вот какие-то вот воздействия на, там, на камень, они стали цениться и все такое. Вот. Это что касается, ну, условно говоря, официальная вообще история. Да.
Да, да.
Значит, что мы имеем на данный момент? Значит, на протяжении всей истории Китая, параллельно с, как бы, с таким мощным, бурлящим, разнообразным потоком под названием культура, двигался рядом не менее бурлящий, а то и более бурлящий, и, значит, такой изобилующий порогами и водоворотами поток под названием, значит, имитация. То есть китайцы уже с глубокой древности имели умение, потребность, необходимость, желание для того, чтобы имитировать все те вот, ну, как бы, артефакты там древности, искусства и так далее. Ага.
Насколько я понимаю, имитация – это как бы естественная эволюция, ну, преклонение перед древностью. То есть, да. Как бы, то есть... Это естественно, да. Исходит из вот этой вот, ну, как бы восхищением, да. Предметами, знаниями и тому подобное. То есть это в смысле, ну, да. То есть,
ну, поэтому... просто я имел в виду, я просто делаю акцент на том, что у китайцев это вот возведено в некий такой, ну, почти культ. Да, то есть вот копирование и имитация древности – это, ну, как бы это такое необходимая составляющая культурной жизни. И, естественно, как бы помимо бессеребренников, художников, резчиков и так далее, естественно, в их внутреннем мире всегда была вторая, как это, шизофреническая сущность, которая, естественно, говорила: блин, это же можно продать за настоящее, выдать. Вот, то есть это, естественно, тоже имело место быть. Ну, поэтому я и говорил о порогах и бурлящих водоворотах. Более того, истории известны случаи, когда подделки, в результате многих там всяких перипетий, в конце концов, начинали стоить дороже, чем даже тот самый оригинал, потому что прошли гораздо более извилистую, интересную историю. Там, условно, там какой-то свиток, который подделали еще давно, а потом он попал к тому, а тот думал, что он настоящий, а его украли, а потом оказалось, что он это. А там же печати на них ставили, да, и потом там вот этот свиток, он не настоящий, но на нем поставил печать вон тот, и он не разбирал, ну, в общем, ну, то есть это вот целый сериал такой пятисезонный, вот, и в результате, значит, на данный момент, там, условно говоря, подделка дороже оригинала в несколько раз, потому что оригинал, ну, как бы, ну, оригинал, классная штука, все такое, но подделка уже начала жить своей жизнью и уже, как бы, самостоятельным путем.
Ну, просто скучный, а подделка веселая.
Шупуэр, например. То есть вот самым ярким примером такого явления является Шупуэр. То есть изначально задуманный как, так сказать, решение складирования ненужной продукции, понимаешь, в результате трансформировалось вообще в какой-то уже международный феномен,
да, вот, своей там истории. Это явление невероятно богатое, интересное, красивое, классное.
История уже со своими там легендами, там, и со всеми, причем уже даже и современными легендами. Вот, и вот, и здесь то же самое. Вот, а к чему я говорил по поводу изменений, что на протяжении всех этих времен люди, естественно, старались имитировать и в том числе эти изменения на предметах различными способами, помещая изделия там в разные среды. Ну, естественно, чтобы только это не через 500 лет, как бы там изменения эти вступили в силу, изменения Конституции вступили в силу, понимаешь, а прямо вот сейчас. Вот, и, соответственно, я слышал такую легенду, я не видел лично и не видел там видео на эту тему или еще что-то, но я слышал такую легенду, что до недавнего времени, а может быть даже и сейчас, была технология помещать, значит, нефритовые предметы в чан с говном, человеческим именно, человеческим. И там это все дело варить там в течение там нескольких месяцев. Ну, для того, чтобы под воздействием температуры и всей этой вот движухи органика, которая, значит, в какахах, значит, тусует, она потихонечку вот проникала и все такое. Вот. Ну, купил, зато продал. Ну,
на самом деле, этот, мочой красили там серебро или там старили очень давно, поэтому это вопрос такой. Это все кислота, там, щелочь и прочая вся остальная история. Нормально. Мне просто интересует, как человек до этого догадался. Он такой думает, блин, попробуем. Месяц поварил, не подходит. Давайте еще месяц поварим, знаешь. Эх, там типа.
Я думаю, что так, потому что я вот, ну, как бы я такой неугомонный персонаж. И мне всегда самому интересно, ну, до чего ручки мои беспокойные дотянутся, я сам пробую. То есть я там уже там нефрит вот в этих, купил себе специальную вот эту машинку-трясучку, и, соответственно, нефрит...
Это супер вообще, да.
Нефрит загружал вот это вот в эти камешки, причем я, значит, сначала грубые, потом помельче, потом еще мельче, потом этот самый, как он называется-то, этот... Оливковый, ну, как это, крошка оливковых косточек.
Да, мелкая.
Вот, мелкая, она там бывает крупная, мелкая, туда-сюда, потом воск такой вот. То есть я все перепробовал.
Сейчас я скажу, это Илья купил себе машинку для галтовки. То есть для галтовки мелкого...
Нет, Димка, это не, она не галтовочная. Галтовка, вот эта вот машинка, которую я купил, она... У нее мощности для галтовки не хватит, потому что нефрит очень вязкий. И галтовочные машины, я так понимаю, они достаточно большие. Туда загружается сначала крупная фракция, а потом уже мельче. А вот это вот то, что я купил, она, скорее всего, уже такая доводочная.
Ну, тем не менее.
Когда изделие полироват. Нефрит же, он же сам по себе шершавый, и его нужно доводить. Доводить, естественно, лучше не сразу нулевочкой, да, а так сказать, сначала погрубее, и это самое. Вот, я так понимаю, она доводочная, потому что у нее мощи не хватит, вот, ну, гальку обкатать вот в эту самую. Вот, потому что галтовочный, он же крутится, барабаны, там все время вот это перемешивание происходит. А здесь такая фигня, это вот такой резиновый барабан, значит, который надет на эти самые, как пружины такие очень, очень мощные, несколько штук, их там штук 6. И оно двигается, и вот оно вот и трясется. В результате, значит, оно вот в этой мелочи обкатывается. Вот. Ну, нет, я просто имел в виду, ну, а как иначе, если не экспериментальным путем? Понимаешь, ну, да. Говорили неделю, что-то не то, как бы, да, слабовато, давай еще, давай еще туда поднавалим и, как бы, это самое, ворнем. Ты вчера что ел? Лапшу? Нет, и не надо, значит, лапшой уже достаточно. Так, о, иностранец, у него там внутри гамбургер, чувак, сюда. Вот, понимаешь, чтобы, знаешь, добавить, ну, ты понял, оттенок, да, вот, ну, вот так вот. Вот, значит, ну, а что сказать? Ну, а, соответственно, уже в нынешние дни на помощь, значит, изнывающим этим нефритоводам, естественно, пришла, так сказать, советская химия. Ну, не советская, а, ну, как, ну, я как бы... имитируя лозунги СССР, да, то есть как бы на помощь пришла химия. Вот, и поэтому, соответственно, сейчас вот эти вот уже все эти изменения вносимые, они, ну, как бы, то есть это уже химия, совершенно разнообразная, вот. Причем уже сейчас научились имитировать там не просто корочку такую вот, тоненькую пленочку, вот эту вот такую рыженькую сверху на камне. То есть, когда берешь, смотришь, что очевидная галтовка, но при этом на ней такая, типа как пленочка такая, ну, типа галька, соответственно, да. Вот, они научились уже имитировать не только такую, но и вполне себе, знаешь, там, ну, какую-нибудь, типа вот такой вот уже могут делать. Вот, ну, то есть, что уже когда я кора...
Типа, да, врубаются прям.
Когда уже прям... кора такая, не пленочка, а уже когда ты видишь, что, ну, как камень такой, кора. Вот тоже это уже научились делать. Но, как это всегда бывает в Китае, хочется успокоить наших дорогих слушателей, как это всегда бывает в Китае, очень быстро это явление приобрело тоже свою жизнь. Вспоминаем пуэр. Вот. И поэтому, собственно говоря, там весь парадокс в том, что, как и, например, вот в этом ну, как бы дровяного обжига чайнике, прикол в том, что, ну, во всяком случае, на данный момент вот эти вот все кислотные ожоги, о, кислотный ожог, это же Acid Burn из этого, из фильма «Хакеры», Анджелина Джоли, ё-моё. А не смотрел «Хакеры»?
Ну, когда-то смотрел, когда мне
было. Yes, with the best, die like a rest. Ну, неважно. Ну, это я просто вот это, стариковское вот это. А, Зина, принеси мне мои очки. Вот это, ну. Так, в чем я бишь? А, кислотный ожог. Вот.
И то, тапа понесло, это называется. Да, да. Не-не-не, это, да.
Вот, только что... то есть эти кислотные ожоги, как ни это ни странно, и не весело, и не интересно, они тоже совершенно индивидуальны. Более того, человек, который закладывает это все там в чан с кислотой и так далее, он тоже не знает, что выйдет по факту. То есть камень, он настолько вязкий, плотный, и настолько там все это дело в нем плотно соединено, что... проникновение не происходит одномоментно во всех местах. И поэтому, соответственно, предметы погружают там куда-то в сосуд, где-то там разъело, прямо аж до коры, до такой прям вот коры, а где-то просто тоненькая пленочка, где-то там в белый цвет пошло, где-то в черный, где-то еще каким-то образом. И в результате совершенно родилась такая, можно сказать, самостоятельная отрасль. То есть, несмотря на то, что изначально это там имитация вот этих вот древних предметов, обладать которыми хотят все, а предметов на самом деле... Потому что, например, те же самые предметы Лянджу и Хуншань, вот этих вот неолитических стоянок, они были обнаружены вот в конце там 70-х годов прошлого века, вот именно раскопки в большом количестве этих предметов, которые уже там были взяты под контроль, и их, соответственно, ну, во-первых, изначально их не все равно было немного. Я имею в виду в сравнении с рынком минимум китайским, да, так сказать. А уж коллекционеры во всем мире, я думаю, проявили бы интерес к предметам Лянджу оригинальным. Поэтому можно говорить и о мировом интересе, да. И, соответственно, в контексте рынка мирового, даже то, что там нашли, а предметов там реально было много, но даже это ничего. Плюс, естественно, государство позаботилось о том, чтобы оно осталось, так сказать, в ведении государства. То есть допускаю мысль, что где-то там что-то как-то оно где-то что-то закатилось, конечно, за диван какое-то количество там этих дзунов и би, понимаешь, там этого где-то в рукав там запало там этому подметальщику, да? Вот, но думаю, что не, ну, как бы немного. То есть поэтому, соответственно, оригиналов этих, вот именно оригинал Лянжу, Хуншань, их, естественно, на руках немного. А тех, которые остались, вот, ну, условно говоря, реально Лянжу, потом в династию Хань, попавший во дворец к императору Уди, и оттуда потом попавший еще куда-то, и вот это вот 6 лет он куда-то вот он шел и шел, ну, таких предметов, я думаю, если они вообще и есть,
ну, да.
Ну, понимаешь,
там, да? Тут как или бы, там 23, да.
Да. И для того, чтобы, ну, как бы понять, ну, то есть, чтобы понять, что происходит, это вот та самая вот старая сказка про котенка. Наверное, я ее уже рассказывал, да? Про дедушку. Ну,
скажи, что, классная сказка,
кстати. Вот, она очень хорошо, ну, отрезвляет и помогает, ну, чуть почетче понимать, что происходит. Сказка, значит, такая, что значит, какая-то деревня горная в какой-то вот глуши, глухомани, глухоманьской. И там, значит, стоит вот этот домик, вот этот вот лепнина, вот это вот из рыжей глины, да, там вот это вот все. И на заваленке сидит такой дед с одним зубом 100 лет в обед. И такой греется на солнышке, а у его ног, значит, резвится котенок такой маленький, прыгает. Вот, и тут вдруг, ну, это сказка, поэтому можно как угодно, да, может быть что угодно. Поэтому тут вдруг появляются два таких столичных, значит, богатея из столицы, которые идут так, подтянув, значит, полы халата и так аккуратненько по вот этим вот лужам, значит, которые после дождя образовались, так вот, ну, вот пробираются по этой деревне. Вот так брезгливо, значит, вот это, посматривая на вот этих вот хрюшек, вот это какашки и все остальное. Вот. Нарядные, в халатах, в шапках, и неизвестно, откуда они взялись, но, в общем, оказались они в этой деревне. И тут вдруг один другого так толкает под локоть, и так это самое ему так показывает глазами на деда, котенка, и самое главное, на миску, из которой этот котенок пьет молоко. А миска, значит, и они тут, они вдруг оба понимают, потому что они такие завсегдатаи этих самых аукционов, на которых продаются древности, они там знатоки древности, ну, потому что богатые, времени много, они могут себе позволить изучать вот эти все там разные хо-хо. Вот, и они вдруг понимают, что это миска, которая называется Тан Сан Цай, то есть танское трехцветие. В династию Тан была очень модная керамика, значит, там вот этот коричневый, желтый и зеленый, такой вот, вот такое вот оно. И они понимают, что это миска, вот этот вот как раз, вот этот вот Тан Сан Цай, и что, ну, как бы здесь-то ей неоткуда взяться подделки, ну, как бы, то есть очевидно, что еще с древних времен миска тут завалялась, и дед вообще даже не в курсе. И вот они к этому деду, значит, подруливают, и такие, утю-тю, барсик, какой у тебя кошечка хороший, и все такое, гладят его там за ушком, там вот это, лапки там, и один говорит, ой, слушай, отец, ну влюбился я в твоего котенка, ну просто, ну спасу нет, ну вообще, давай, ну подари мне или там продай. Дед там, да ты чё, да это же Мурзик, это же член семьи, самый, в общем, в результате долгих переговоров, там сначала договор о намерениях подписан, потом там вот это все, вот эти все дела, в результате дед, значит, этого кота засаживает за какие-то, ну, просто бешеные бабки, вот, которые одновременно, да, ни в какое сравнение не идут с ценой за миску. Uh-huh. Ну, то есть, как бы несопоставимые цифры, да, вот, и тут этот, значит, берет этого котенка, там утю-тюлечки такой, утю-тю, там милота, уже там сразу чунь-чунь в Инстаграм, все, с котом, ну, все, нормально, вот, первую фотографию, это была первая фотография с котом. Вот, и такой он, типа, слышь, отец, а как это, как в дороге-то, как малыша кормить-то? Дай миску, что ли, возьму, ну, это, ну, Вот. И тот такой, да не, ну как, ну в хозяйстве уж миска такая, еще от деда мне. Все. Ну, в общем, еще ее засаживает еще там за нормальные деньги, за бешеные. Они эту мисочку забирают, такие валят, значит, из этой деревни, уже предвкушая, что сейчас они ее, вот, котенка, пел, миску, значит, это. И они такие исчезают. Дедок это себе трубочку приколачивает, делает такой напасик, смотрит им вслед. Они такие хоп, за поворотом исчезли. И он такой из-под дома еще одну, еще одного кота, пел, вот, еще одну миску и опять сидит. Вот. Вот эта сказка, она, в общем-то, описывает, на самом деле, очень много всяких архетипов в ней присутствует, да, включая то, что есть некое убеждение в том, что человек, который продает, может не знать, что у него в руках лянджу, понимаешь, не в курсе вообще. То есть вот какая-то вот деревенская бабка, понимаешь, идет по улице, вдруг смотрит, блин, в хозяйстве пригодится, ну что там, ё-моё. И такая, знаешь, на рынок, и типа, сынок, возьми за 10 рублей, может, будешь там капусту прижимать, вот эту.
И помнишь, была история даже такая, что даже в Украине даже был момент о том, что тут на меня вышел один чувак, ну там, короче, через 25-е руки, о том, что тоже там случайно музей, там что-то кто-то, древние предметы, и вот только вам сегодня, там вот это вот тоже там, ну короче, цепочка случайностей, которая привела вас к счастливым, там, типа, может сделать вас счастливым обладателем действительно предметов Хуншань, там, знаешь, вот эти вот все вот эти истории, да.
Вот, ну, поэтому подавляющее большинство предметов, естественно, ну, там, более-менее там современного происхождения, вот, но при этом, собственно говоря, никто не делает на этом, с одной стороны, акцента, а одновременно с этим все понимают. Ну, то есть, когда ты приходишь там на развал, и там лежит какой-то предмет, и тебе говорят, что это гао-гу-юй, и стоит он 100 юаней, понимаешь? То, ну, как бы, если ты и правда поверил, что это и правда лянджу вэнхуа, ну, молодец. То есть, вера в тебе сильна, понимаешь? Попадешь куда надо, так сказать, коль скоро у тебя вера не просто на зерно, а у тебя там вообще мешок целый. Раз ты в такие вещи веришь, понимаешь? Вот. И тебе уже вообще деньги не нужны, по большому счету. Вот. Поэтому тут правила игры, на самом деле, всем участникам вот этого соревнования, они всем понятны. И никто никаких претензий, соответственно, ну, то есть это не подделка, это имитация. И так как это большинство имитаций, то, соответственно, ну, слово имитация, оно как бы уходит из обихода. Вот примерно так это выглядит. И в результате оно как бы вот эта вот грань стирается, и мы уже приходим вот к той теме, что ну в конце концов, даже если это и не прям сам по себе лянджу, то тем не менее, это тоже мастер, который пытался передать вот...
То же самое, резал там кровье ухо, там
того резал... времени передать, да. Вот этот вот гуфен, да, то есть вот этот вот поток времени, поток древности, да, дуновение древности. И реально огромное количество предметов, ну, очевидно, современных, тем не менее, стоит вполне себе таких хохошных денег, именно потому, что автору удалось передать вот это вот, ты прям берешь в руки, действительно, прям вот, ну, реально ощущение, что прям древнее. И там вот туда же вплетается вот эта вот вся кислотная вся эта история. Все понимают, откуда они эти изменения. Но, опять же, коль скоро мы тут все в эту игру играем, ну давайте мы все по-честному скажем, что реально вот предметов Хуншань 3. Вот их 3. Понимаешь, да. Вот на руках.
Музей,
5 лянджу. Все. 20 хань. И 50 джоу. Все, больше нефрита древнего нет. Давайте по-честному. Все, всем спасибо, все свободны. Рынки закрылись, понимаешь, кислоту слили, резчиков распустили, они пошли таксовать, понимаешь. Все, нефрит обратно в землю зарыли. Неинтересно всем играть, потому что не настоящее. Ну, как бы, то есть огромный мир живет вот этой вот удивительной игрой. И все да. понимают, что просто как бы предмет ценится именно за то, что, ну, во-первых, материал в любом случае, да, смотря из какого нефрита. Потому что, например, там какие-нибудь предметы лянджу, сделанные из хатанского нефрита, просто не может быть. Потому что на тот момент хатанского нефрита в том месте не было, где делали предметы что лянджу, что хуншаньские. Да? Поэтому, соответственно, если у тебя предмет хуншаньский, но сделан он из хатанского нефрита, то тут уже возникают вопросы. Вот. А дальше уже, то есть это вот то, что считает, ну, то, что касается современного, да, мира и современных предметов. А дальше уже начинается вот это разбирательство, потому что этот предмет, может быть, он и не лянджу, но, например, династия Тан, что тоже не фигово.
Ага, я понял.
Вот.
Я понял, да, да, да.
И тут уже начинается тема, из какого нефрита сделан. И уже специалисты, например, понимают, что впервые на рынке китайском, там, например, хатанский нефрит появился там в 6 веке. И поэтому, соответственно, если тебе предлагают предмет из хатанского нефрита, обзывая его древним там 1 века, да, то ты уже можешь понять, что тут что-то какая-то несуразица. Даже и не факт, что он, даже и не факт, что он современный, но уж точно не первого. Плюс, если там на нем есть какие-то изменения, опять вот эта глубина там и так далее, да? Вот. Плюс есть тема, значит, резьбы, потому что историками более-менее задокументирована динамика появления предметов резьбы по нефриту и, соответственно, техника, ну или в смысле результат действия этих предметов на камне, то есть каким образом наносились там вот, то есть там тогда так насечки делали, а потом стали вот так насечки делать, там появилось более плотное там, ну, там железо, его уже, например, можно было затачивать вот таким образом, появились там типа такие ямки, да, а до этого нож можно было заточить только с одной стороны, и, соответственно, в результате резьбы в этой канавке она одна прямая, другая под углу, то есть там вот уже вот это уже такое, это уже прям совсем заморочка. И тебе говорят, вот это вот танский, а ты говоришь, здесь метод резьбы применен, который появился только через 200 лет. И, соответственно, этот предмет не может быть танским, потому что на нем техника резьбы, которая только позже появилась. Ну и так далее. Но, к сожалению, тут, видишь, в обратную сторону не действует. То есть, ну, как бы, если прям совсем древнее, то уже тут уже, ну, как бы...
Ну да, да, да.
Имитировал прям совсем лянджу, то тут уже не докажешь вот по вот этим вот, по технике резьбы и так далее. И поэтому для того, чтобы в таких вещах разбираться, это уже надо быть не просто человеком, у которого огромное количество предметов прошло в руках. Это самое первое условие и самое важное. Но еще помимо этого, конечно же, было бы неплохо тебе, например, самому там тоже порезать. И ты тогда поймешь, как нефрит там режется, не режется, крошится, не крошится. Я вот сейчас там этот сандал шмурыгаю разными шкурками по-разному, да, против шерсти, там по волокну, против волокна. И понимаешь, что вот берешь там деревяху, и, соответственно, вот если здесь шмурыгаешь, то там такой рисунок появляется, но зато там вылезают какие-то ворсины непонятные, которые вообще хер сошлифуешь, потому что волокно там как-то вот так вот это вот. А вот с этой стороны там уже вообще другая тема. А вот с этой другая. Пока сам вот это все на себе не прочувствуешь, не увидишь, как это все вот, не сможешь разбираться. И это вот все вот эти вот за небом еще небо, за горой гора, там над человеком человек. То есть это такой бездонный мир, в котором на самом деле не является главной или вообще какой-либо важной ценностью как раз вот именно вот это вот, то, что это прям реально настоящее.
Да, вот это прям настоящее. Ну,
нет, она тоже такая ценность есть. Есть чуваки, которые тратят там какие-то невероятные бабки, они там, у них там специалисты, все это оценивают. Ну, то есть это игра людей, которые могут себе позволить потратить там, знаешь, там 10 миллионов, так сказать, за какую-нибудь там вот такую бусину, да, потому что она там... Вот это лянджу, там бум-бум, и потом Ченлун носил в ухе, ну и так далее. Да? Но это тоже один из, ну, как бы один из секторов игры. Там такой как бы VIP-зона, в нее тоже играют, и там тоже свои дела. Но огромное количество людей, как бы очевидно понимают, что ну откуда какой Хуншань, ну вы о чем? Вот. И при этом это не вызывает у них ощущение, что ну ё-моё, ну а хули тогда играть-то? Ну, как бы, блин, потому что вот как-то так вот у них получается умело вывести из вот, ну и что? Ну, предметы-то все равно классные. Значит, то есть Хуншань как некий далекий ориентир, да, как вот недостижимый такой горизонт, к которому ты идешь, ты к нему стремишься, это образцы, ты там едешь в музей, смотришь, книжки читаешь, вот как вот это древние. При этом тебя не парит, что ты вот там купил себе там недорогой предмет, и он вроде типа тоже Хуншань, а на самом деле нифига, на самом деле его сделали позавчера, да ну и что?
Ну. Мне кажется, весь вопрос да в том, что, судя по всему, нефрит просто в этой нефритовой игре никто никого не хочет победить, понимаешь? То есть как бы нет здесь типа такого там, как бы вот прям, типа вот я его купил, этот предмет, и он объективно там, ну какой-то прям совершенно там прям другой, ну, да. Знаешь? То есть, типа, сама игра является целью всего этого. Вот в чем. И поэтому, типа, нефрит, как и чай, никого не хочет победить. То да. есть, просто, блин. То есть, весь мир сражается, потому что у него там... И, то есть, как только ты включаешься вот в этот весь, ну, как бы, процесс, типа, древнего-недревнего, настоящего-ненастоящего, ты сразу начинаешь, как бы, сражаться. У тебя да. сразу, типа, у кого древнее, у кого там изменения какие-то и тому подобное, и ты сразу, ты уже как бы на войне, знаешь, то есть тут. А раз как бы тебя просто вот просто, то тогда как бы, то есть, блин, ты просто как да. все.
То есть, типа, то есть ты, оно, с одной стороны, дает тебе возможность потереть, и если ты знаешь, что это Хуншань, то ты все равно как бы, ну, блин, как-то тебя туда хоба, древность. Книжечку полистал там и так далее, да?
Прикинь, чувак, а что будет, если ты получишь, вдруг там прилетит волшебник в голубом вертолете, и тебе принесет Хуншань, и ты такой смотришь и ничего не чувствуешь, прикинь. То есть вот смотришь, а тебе предмет, который ты там вчера вот купил на рынке там за там 200 юаней, он тебя вставляет больше, представляешь себе?
Слушай,
вот.
Ну я на самом деле думаю, что если... Вот у меня просто уже было много раз такого в Китае, потому что я когда только начинал, да, заниматься Китаем там и так далее, у меня вот много-много было таких вот, то есть там, знаешь, там, например, там какой-нибудь мастер Тайди Сюань, то есть это все, это был бог, ну, бог, вот, там какой-нибудь каллиграф, или там, знаешь, там вот предмет там 200 лет, и так далее, да, то есть много-много было таких вот объектов, да, которые, ну, как бы вот я думал, что, ну, вот если, то все, прям вот я прям и вознесся, как бы, да, вот, а потом раз, ну, мастер, ну, да, классный дядька, да, умеет, все, но что-то вот это вот, знаешь, вот это вот трепыхание и вот этого мастер, вот это вот Ленина видел, да, да, что-то ничего не ёкнуло, и уже много раз такое было. Вот, и поэтому думаю, что если вдруг неожиданно окажется, что вот этот зум, он и правда вот это вот, как-то она называется, кхэдзя, что ли, забыл, как это вот, культура еще одна, где вот да. такие именно зуны, не без вот этих, без этих, без рогов, вот, да, да, да. и окажется, что она прямо вот оттуда оригинал, ну, у меня, конечно, сердце забьется от цифры, которая, ну, он стоит, да, вот, а вот по поводу вот этого, что вот вдруг я прям пойму, что это же резал синантроп анатолийский, понимаешь, вот это, ну, черт его знает, не знаю.
Вот в этом весь и момент, о том, что получается, что нефрит, ну, опять же, как и чай, дает возможность тебе вот тут вот радоваться, наслаждаться да, всем этим, да. учиться как бы, ну, жить здесь, очень, очень кайфово. Как бы.
Есть, на самом деле... есть же на эту тему есть удивительная поговорка, которая, соответственно, объединяет, более того, эти два явления. Есть такая поговорка, что если у тебя нет чайника из белого нефрита, это не значит, что в обычном не должно быть чайного листа. Вот это вот как раз об этом. Ну, радость, она в сердце живет, а не где-то там. Да.
Тот, для кого этот камень является сокровищем, тот, для кого камень является драгоценностью, тот каждый день находит сокровище.
Да, все. Да.
Да, то есть,
если ты... А по поводу предметов, я же тогда рассказывал по поводу гугуна. Когда вот я в гугун пришел, понимаешь, и я хожу, и я понимаю, что я в императорском дворце. То есть вот в этой комнате когда-то тут тусил император, понимаешь, там вот эти все тянь-луны там и так далее. И вот он мацал, условно говоря, вот эту вот нефритину. И я вот такой, знаешь, а оно же такое, как эрекция, понимаешь, напрягая живот-то не возникнет, как бы, да, и я вот там уже, знаешь, и глаза закрою там вот это, и подышал там, постоял, знаешь, ну что, начнет привставать-то или нет, и нифига, вот как
назвало. Достал свой там какой-то предметик там за 100 юаней и там...
Да, вот именно так и было, понимаешь, а у меня там на пальце тогда как раз вот это вот какое-то колечко, которое я там за 150 юшек вот сегодня с утра купил, понимаешь, на подъявай, на вот этой, на барахолке, и вот прям уже я его и здесь потер, понимаешь, и там вот, и полизал уже все, и покрутил, и туда одел, и сюда, и уже даже потом, ну, мне не буду, вот, и вот, ну, все, как бы, да, и вот это, и тут вот я стою, и тут вот, понимаешь, ну, все, триллион долларов. Лично Цинлун целовал вот в попку слоника, понимаешь, вот триллиард там лично это лепили с императрицы, понимаешь, ну все как бы вот, ну и ну как бы, а я стою и вот уже скоро время закончится, понимаешь, а я все никак это не вот.
Ну правильно. Ну, короче, вот в этом, мне кажется, в этом весь и смысл, как бы. То есть, если нефрит соответствует твоим радостям, чаяниям, и тебе на него, и цена тебя устраивает, ну, все супер, тогда добро пожаловать в мир, как бы. А вот эти вот, как бы, истории о том, что обязательно он включится, знаешь, типа там вот это вот, обязательно ты возьмешь какой-то древний предмет, и с тобой что-то невероятное произойдет. Или слушай, там,
ну, да? Это все, это как раз вот все игры неокортекса, то есть это тоже есть. Ты тогда вот, мы тогда с тобой же на эту тему говорили, я потом размышлял на эту тему. И оно, конечно же, работает на самом деле. Конечно же, более там старый, доказано старый и дорогой, соответственно, предмет, он,
естественно, доказанный.
Да, он оказывает, несомненно, гораздо более мощное воздействие. Не, реально, я на полном серьезе. Именно потому, что если ты вот в этом эгрегоре, в котором вообще какая-то херь, понимаешь, может, вот, ну, как бы, понимаешь, отвратить от бабку Алены, как Алену, от, ну, вот это все. То есть, если ты уже в этом эгрегоре, то как бы по правилам этой игры, несомненно, более там старый, крутой, там из крутого нефрита, старый и дорогой, соответственно, предмет, даже можем исключить элемент дорогой, ну, вернее, нет, тоже, потому что оно на нас...
Я понимаю, это все только...
В этом мире живем, тут тоже, эта ценность, она тоже есть, и еще причем нифиговая. Поэтому, соответственно, вот это все вместе, и ты в этом уже, эгрегоре, уже, ну, оно действительно работает именно так. То есть, ну, как бы, если мы принимаем, что мы уже в этом эгрегоре, мы эту уже дверь открыли и уже зашли на это поле игровое, то слушай, да.
Ну, конечно, почему нет? Иконы мироточат там, там да. Ну, короче, блин, да. Ну, понятно, все обеспечивают, да. Это все. Тут как раз вопросов не имею. Я просто, ну, мы с тобой как бы сегодня всю эту передачу говорим о том, что на самом деле все это где-то, все это глубоко внутри, и источник счастья в сердце находится. Вот поэтому да. Тут... Если ты действительно кайфуешь, то тогда все будет хорошо. То есть, если ты считаешь, что ты можешь там кого-то победить этим нефритом, и там, ну, блин, нефрит никого не хочет победить, и чай никого не хочет победить. Поэтому тот, кто кайфует от предметов простых, тот будет вообще супер торчать от предметов дорогих, классных.
Ты знаешь, я вот по себе замечаю, так как, ну, предметов много, и я постоянно там с этими людьми общаюсь, там, то, естественно, ну, как бы там вкус утончается, да, и мне уже там какие-то нравятся предметы уже другие, да, и то, что там 5 лет назад мне казалось прикольным, уже как-то вот, ну как бы некоторые уже, но не все. А некоторые предметы, знаешь, я вот вспоминаю, которые уже ушли давно, и думаю, о, блин, было дело. Хо-хо.
У меня тоже, да, есть там, я там, мне жалко пару-тройку предметов, которые я как бы продал там, или что-то они куда-то делись там, ну жалко. Или которые я не купил.
Вот не купил, вот. Это самая страшная фигня. Продал, тут хотя бы успокаиваешь себя тем, что ну не, ну тогда-то эти бабки пригодились. А вот когда не купил, вот это, конечно, жабень отдавливает люто вообще. У меня тоже вот парочка вот есть вот в памяти объектов, которые я вот до сих пор себе... Ну, не то, что я там простить себе не могу, ну, не так, конечно, но, ну, блин, думаю...
Есть такое. Слушай, ну, это, кстати, между прочим, это, кстати, тема отдельной передачи, как бы, типа вот такой, знаешь, момент появления нефрита, как бы, в жизни. Вот эти вот все вот эти вот китайские магические, мистические штуки. Не человек находит нефрит, нефрит человека... Как бы типа там типа ну нефрит во времени, как он там вот эти какие-то там знаковые нефрит. Мне кажется, можно интересно над тем. Ну, это как бы все туда же, но такое, знаешь, там как бы типа интересно, очень интересно. Слушай, мы где-то часик где-то приблизительно с тобой уже поквакали. Я думаю, там уже все уже невероятным образом утомлены. Давай, значит, мы сейчас с тобой остановимся и поговорим, ну, уже теперь серьезно, ну не под запись, самое интересное, важное и нужное. А потом, ну, как всегда, потом продадим это будет DVD, режиссерская версия, короче. Да. Вот эти дела. Спасибо тебе большое.
Uncut.
Да. Спасибо тебе большое, класс, этот вот.
Давай, Димыч, давай, родной.
Спасибо, класс, да, до новых встреч в эфире. Счастливо.